Глава 8. Кастрация. Бесполые существа. Аномэ. Новая духовная беседа началась ближе к вечеру, когда безжалостный полуденный зной уже спал, и на землю опустилось бархатное тепло вечера. Учитель и ученики расположились в самом сердце одного из древних храмов с уникальными барельефами, которые возводили акт любви в ранг молитвы и без слов говорили о том, что сексуальную энергию можно использовать для духовного роста и развития. Мудрец и ученики находились в общем поле энергии, искрящимся радостью, светом, положительными эмоциями. Ученики спешили задать волнующие их вопросы и сосредоточенно слушали ответы хранителя, обдумывали их и вновь спрашивали, касаясь подчас очень откровенных, цепляющих или даже на первый взгляд шутливых тем. «Учитель, мы недавно читали мудрую книгу про разные энергии в человеке», — начала свой вопрос юная ученица Ева. «И у меня возник вопрос. От чего зависят эти энергии? Что их определяет? Мужская энергия более активная, деятельная, агрессивная, женская более плавная, мягкая, податливая. Если наш пол зависит от гормонов, то получается гормоны и определяют, какой будет энергии в человеке больше, мужской или женской. Например, один человек больше любит двигаться, другой больше мыслит, а третий вообще ничего не хочет делать и только ленится. Один человек более деятельный и активный, другой мягкий и пассивный. Это гормоны? Или тут больше воспитания?» Девушка пытливо заглянула в глаза мудреца, ожидая его ответа.
«Прежде всего здесь влияет космограмма», — спокойно пояснил он. «Мы воплощаемся на Земле, и уже в момент рождения на нас идет сильное космическое влияние. Оно и определяет, чего у человека больше. Например, если все планеты находятся в огненных знаках, то человек будет очень активный, потому что соответствующие гормоны у него будут преобладать. А если все планеты будут стоять в водных знаках или земляных, значит человек будет более пассивным, у него будут преобладать другие гормоны. Так что многое зависит от космограммы».
«А как же божественный замысел?» – осторожно спросил импозантный ученик Эндрю, поймав взгляд хранителя. «Ведь у каждой души есть какие-то моменты, которые она должна проработать в данном воплощении, верно? Для этого человеку нужна определенная энергия. Это тоже влияет?»
«Молодец, что вспомнил об этом», – одобрительно кивнул учитель.
«Да, от божественного замысла тоже многое зависит. Ведь Бог дает человеку определенную судьбу, предназначение. Например, кто-то будет более умным, кто-то более активным. Все это зависит от того, что именно душе предстоит проработать в этой жизни. То есть божественный замысел определяет, какие у человека будут более развиты центры. От этого будет зависеть выработка гормонов».
С присущей ей элегантностью руку подняла седовласая Долорес. «Учитель, к нам в группу приходят самые разные женщины», — проговорила она глубоким уверенным голосом. «И бывает, что у них случается перекос в энергетике. Например, есть мужеподобные женщины или со стремлением к какому-то извращенному сексуальному опыту. У кого-то больше двигательный центр развит, у кого-то интеллектуальный». Ученица сделала паузу, подбирая подходящие слова. «Но в ходе занятий мы ведь сильно меняемся, и женщины наши тоже изменились, стали более гармоничными, более женственными.
И это очень хорошо, что у вас в группе такие изменения», — улыбнулся мудрец с теплотой, глядя на ученицу. «Но ты хотела о чем-то спросить?»
«Да, учитель», — кивнула Долорес. «Мне интересно. Получается, это у них космограмма изменилась? Или за счет духовных практик произошла смена ценностей и целей? Например, была женщина мужеподобная, а начала развиваться, и в ней раскрылась женственность. Она стала более мягкой, и энергетика стала другой».
«А почему женщины становятся мужеподобными?» –
Задал встречный вопрос мудрец и внимательно посмотрел на ученицу. Та задумалась и чуть повела плечами так, словно ей вдруг стало зябко. «Думаю, отчасти из-за аспектов планет, но и из-за воспитания тоже», — ответила она после нескольких секунд размышлений.
«Воспитание играет большую роль», — подтвердил хранитель. «Например, родился мальчик, а мама с папой хотели девочку, и вот его наряжают как куклу. Или мальчик растет без отца и не имеет перед глазами мужского примера для подражания. Вот тогда появляется такой женоподобный мужчина, потому что его как девочку воспитывают. Кругом одни женщины, а мужской руки нет рядом. Или наоборот, хотели мальчика, родилась девочка. Тогда ее пытаются мальчиком сделать с самого детства. В таком случае вокруг нее постоянно какие-нибудь агрессивные муладхарные мужчины находятся, сильные, крепкие, и девочка перенимает эти манеры, поэтому и получается такая пацанка или мужеподобная женщина. А когда она попадает к нам в школу, то тут уже на нее идет другое влияние, и она преображается, пробуждает свою женскую природу».
«Спасибо за пояснение», — с искренней благодарностью проговорила Долорес. «Теперь стало более понятно, почему так происходит». Мудрец послал ученице еще один теплый, доброжелательный взгляд на крепкого, улыбчивого мужчину с рыжей аккуратной бородкой, который уже давно ждал своей очереди для вопроса.
«Да, Филипп, что ты хочешь спросить?»
«Учитель, у меня довольно странный вопрос», — начал он говорить, и в его глазах заблестели озорные искры, словно он собирался сказать что-то по-доброму хулиганское, как-то пошутить или что-то сутрировать, какую-то ситуацию, как любили делать многие ученики.
«Я хочу спросить, почему мужские половые органы так неудобно расположены, что они постоянно под ударом? В этом есть какой-то смысл? Вот, к примеру, вчера я перелезал через забор, у меня рука соскользнула, и я так больно дался яйцами, что у меня в голове потемнело».
Произнося «яйца», Филипп при всей своей харизматичности, уверенности в себе и веселости все же смутился, опустив на несколько секунд глаза.
«Да, а еще тебе могут дать под яйца», — со смехом добавил Марк, темноволосый молодой мужчина с фактурными мускулами. «Эти яйца всегда только мешают. Неужели так и было задумано Творцом?»
Последние фразы Марк произнес со всей возможной самоиронией и направил указательный палец наверх, а потом перевел вопросительный взгляд на хранителя. По рядам учеников прокатилась волна смеха. Настолько забавно это все прозвучало. Затронутая тема действительно казалась на первый взгляд несерьезной, что еще сильнее подчеркивало ироничный тон мужчин. Но вместе с тем все понимали, что в этих шутливых вопросах скрывается глубокий подтекст. Поддерживая спонтанную волну смеха, хранитель окинул всех проницательным взглядом и загадочно улыбнулся.
«Все, что есть на земле, не зря создано Творцом для нас, живущих», — начал пояснять он, когда смех прекратился и в храме воцарилась тишина. «Половые органы мужчин не просто так вынесены как бы вовне, а для того, чтобы их можно было отрезать».
«Отрезать?» По залу прошелся недоуменный гул. «Но зачем?» Мудрец выдержал паузу, давая возможность ученикам самим подумать над ответом, но когда пауза стала затягиваться, мудрец снова заговорил, отвечая на повисший в воздухе вопрос.
«Для многообразия Абсолюта нужны еще и бесполые существа», — проговорил он весомо и обвел учеников выразительным взглядом, отмечая их реакцию. «Абсолют бесконечен, поэтому в мире все должно иметь место, и бесполые существа в том числе. А как это можно сделать? А вот так. Можно мужские гениталии отрезать. Чик!»
Хранитель сделал характерный жест, изобразив двумя пальцами ножницы. «И тогда появится бесполое существо». Ученики внимали мудрецу, все еще не стряхнув с себя удивление. Многие пытались понять, не шутит ли он, пока учитель продолжал говорить, подробно поясняя знания.
Если бы они были как у женщины, в брюшной полости, отрезать бы их было уже проблематично. Но, учитель, ведь сейчас и такие операции можно делать. Медицина шагнула уже так далеко, заметила юная ученица Ева.
Сейчас да, кивнул мудрец. Но раньше у людей были только каменные ножи.
И чтобы сделать бесполого евнуха, они клали гениталии на камень и потихоньку их отпиливали этими каменными ножами.
На лице Евы возникла гримаса отвращения. У многих других учениц и даже учеников возникла похожая реакция.
«Это же полная антисанитария», — заметила Ева, продолжая морщиться.
«Да, полная антисанитария. Но представьте, что было бы, если бы этим же каменным ножом они вырезали что-то из брюшной полости?» – ответил хранитель.
«Они бы все умирали от инфекций», – уверенно проговорила Мария, русоволосая ученица среднего возраста.
«Верно. Но Бог все это предвидел, предусмотрел за миллиарды лет. Поэтому расположил половые органы мужчин правильным образом, чтобы они вот так свободно висели на теле, их можно было отрезать и делать бесполых существ. И люди этим пользовались. Среди животных делали и сейчас делают таких существ. Например, из быков получают послушных мулов, а из мужчин раньше делали евнухов».
Мудрец еще раз окинул учеников внимательным взглядом, и они увидели в его глазах смеющиеся искры.
«А почему именно у мужчин так, а у женщин половые органы находятся глубоко?» – спросил Филипп, снова вступая в разговор. «То есть Бог хотел, чтобы женщины оставались женщинами?»
«Да, можно и так сказать», – кивнул мудрец. «Для оплодотворения не нужно много мужчин. Даже один мужчина может зачать множество детей. А вот выносить и родить ребенка уже сложнее. Для этого нужны женщины. Много женщин. А мужчин зачем много? В этом нет особой необходимости. Бог за миллиарды лет предвидел такую ситуацию, поэтому правильно все располагает в человеческом организме».
«Вот оказывается, какая открылась истина», – потрясенно проговорил Марк. «Оказывается, все так тщательно продумано, все так рационально создано Творцом». «Учитель, то есть получается действительно все так просто?» С долей сомнений задала вопрос Долорес. «Отрезал мужской орган и все? Стал бесполым существом? Но ведь это лишь физический план. А в тонком плане? Что в тонком плане происходит с душой? Я ведь правильно понимаю, что наши души и так не имеют пола?»
«Атман – наш божественный дух».
«Естественно, бесполый», – подтвердил хранитель знаний. «Сверху на него надето нирваническое тело. Оно тоже пола не имеет, просто отделяет его от Бога. А вот в каузальном теле там уже сохраняется память о всех жизнях души. Это ее опыт. И вот там много разного содержится. Например, кто-то в одной жизни был мужчиной, в другой – женщиной, а в третьей – евнухом.
Да, а кто-то сумасшедшим, рыбой или червяком», – вставила с иронией Ева, не удержавшись от звонкого смешка.
«Верно, так и есть», – улыбнулся мудрец. «Наши души воплощаются многократно. Естественно, что кто-то был мужчиной, кто-то женщиной, кто-то самцом, кто-то самкой, кто-то бесполым существом, кто-то, может, даже размножался почкованием. И весь этот опыт находится в каузальном теле».
«А в ментальном и астральном телах?»
– с интересом спросила Ева, поддавшись вперед.
«Как в них обстоит с полом?»
«В ментальном и астральном телах тоже пола нет», – с готовностью пояснил учитель. «А вот ниже начинается уже разделение. В витарическом и особенно в эфирном. Там уже сильное разделение по половой принадлежности, которое отражается в энергетике человека. И потом это уже выражается и в физическом плане, в особенностях тела, в мужских или женских органах».
«Учитель, а вот говорят, что существует анаме, вторая половинка», – проговорила Мария, поймав взгляд хранителя и пытаясь как можно более подробно объяснить свой ответ. «Я много об этом слышала, но так до конца я не поняла, как правильно следует это понимать.
Вот если на физическом плане есть притяжение полов, а в тонком плане есть анаме, некий идеал противоположного пола, к которому тянется душа, так анаме – это мужчина? Человек? Или он существует только в тонком плане?
Заданный Марией вопрос интересовал многих, и ученики затаили дыхание, стараясь не упустить ни слова из ответа мудреца. У разных народов существуют мифы и легенды об этом существе. Ему дают разные названия – ангел-хранитель, дух-помощник и многие другие. А в тантре это существо называют анаме. Это существо тонкого мира, наша вторая половинка, наш двойник противоположного пола, который находится на астральном плане.
Ученики сосредоточенно обдумывали слова мастера. «Я все равно не до конца понимаю», — сказала Мария. «Откуда появляется половинка? Бог что, действительно делит наши души на части, чтобы мы потом искали свою вторую часть?»
Древняя легенда о разделении богоподобного человека на две половинки, мужскую и женскую, на самом деле говорит нам о разделении его на человека и анаме, с глубинным спокойствием пояснил хранитель. В мужском семени содержатся гены и мужчины, и женщины. Но потом при оплодотворении реализуется только какая-то одна часть.
То есть изначально в семени в зачаточном состоянии присутствуют оба пола, уточнил Филипп.
Верно. Поэтому если внешне развивается мужчина, то внутренне это всегда потенциальная женщина. Она тоже была заложена, но не проявилась в энергетическом плане. Понимаете? Мудрец внимательно посмотрел на учеников, переводя взгляд с одного на другого, чтобы увидеть, насколько хорошо они воспринимают знания. Но эта внутренняя женщина, она же осталась. Куда она денется? Уголки губ учителя приподнялись вверх в легкой улыбке.
«А у женщин остается внутренний мужчина?» – спросила Ева. «Я правильно поняла?»
«Правильно», – кивнул мудрец и повторил. «Изначально в семени закладывается и мужская, и женская части, поэтому непроявленная часть как раз становится анаме. Если человек находит анаме, он обретает целостность и завершенность, так как он нашел эту непроявленную часть, которая тоже является частью его души».
В этот момент руку подняла Кармен, стройная молодая брюнетка, на этот раз была одета в белое платье с красным орнаментом, которое удивительно шло ей, подчеркивая золотистую кожу и яркую южную красоту. «Великий, но как мы можем найти анаме, если мы его ищем в физическом мире, а оно существует только в тонком плане?» – с искренним непониманием спросила ученица.
«Поэтому и бесполезно искать свою вторую половинку в материальном мире. Пока вы не обрели контакт со своим анаме на тонком плане», – загадочно улыбнулся мудрец. «Если нам удастся сознательно восстановить с ним связь, мы опять обретем свою тотальную самодостаточность, чувство целостности, полноты».
«Учитель, а как достичь этого?» – эмоционально воскликнула Ева.
«Есть специальные тантрические практики, которые помогают установить такой контакт, а после этого воплотить анаме в физическом теле достойного партнера».
«Учитель, а от чего зависит, будет ли человек стремиться встретить вторую половинку анаме?» – задала новый вопрос Мария. «Кто-то стремится, кому-то все равно, он просто выходит замуж за первого встречного и все. Это зависит от того, развита у человека сущность или нет?»
«Это зависит от того, стремится человек к духовности или нет», – терпеливо пояснил мудрец. «Если у него хорошо работает сваткистана, если человек хочет духовно расти и развиваться, тогда ему это интересно. А если человек бездуховный, у него не работает сваткистана, какие-то проблемы с сексуальной энергией, тогда анаме его не сильно интересует».
«А еще ведь влияют программы общества, верно?» – спросила Долорес и тут же начала пояснять свой вопрос. «То есть я имею в виду, что есть родительские установки. Например, выйти побыстрее замуж, хвататься за любого, кто первым признается в любви, бояться остаться в одиночестве».
«Правильно, это тоже не способствует поиску человеком своего анаме», – подтвердил хранитель. «Родители нас неправильно направляют.
поэтому мы находим партнеров в недостойных местах, где собираются слабые, неприспособленные, невежественные люди. В стенах древнего храма повисла звенящая тишина. Всего на несколько секунд, в течение которых ученики обдумывали слова мудреца и собирались с мыслями для новых вопросов. А потом вверх вновь взлетело сразу несколько рук, и учитель указал раскрытой ладонью на Алекса, молодого невысокого парня в аккуратных очках.
«Учитель, я размышлял сейчас над вашими словами и хочу спросить», – заговорил он, впервые за всю беседу вступая в диалог.
«Тогда получается, что душа не бесполая все-таки? Получается, она как раз содержит в себе два пола?»
«Да, но только нижняя часть души, как я уже говорил», – повторил мудрец.
«Сам атман пола не имеет, а в каузальной оболочке души содержится информация обо всех воплощениях души, и мужских, и женских. А вот в виталическом и эфирном телах уже душа делится на два пола. Один пол проявляется в жизни, а другой пол – скрытый».
«А в случае с нетрадиционной ориентацией что происходит?» – снова спросил Алекс, продолжая внимательно следить за пояснениями хранителя знаний.
«Представители нетрадиционной ориентации – это люди, у которых проявляется не то, что нужно. Например, у виталического и эфирного тела – потенциал женщины, женская энергетика. А в физическом мире – это мужчина. У него мужские половые органы. Это гормональный сбой. Или наоборот. Тело у человека женское, а гормоны вырабатываются мужские, поэтому и энергетика у него мужская».
Дослушав объяснение мастера, руку подняла Ирен, активная сероглазая девушка с множеством тонких афрокосичек.
«Учитель, а как следует понимать эти современные тенденции?» – спросила она, смело касаясь достаточно противоречивой темы.
«Сейчас на Западе у детей уже в детском саду спрашивают, кем они хотят быть, мальчиками или девочками, предлагают им сделать выбор. Такой подход правильный или нет?»
«Из этого сейчас сделали некую моду. Считается, что это прогрессивно, что это дает человеку выбор, но вот только ребенок в таком возрасте еще вообще не понимает, о чем идет речь, а его начинают расспрашивать, просят его определиться с полом, давят на него. И из-за этого у человека потом могут возникать проблемы. Например, нравилось мальчику в детстве играть с куклами, а не с машинками. И вот взрослые начали из-за этого подталкивать к тому, что он, наверное, чувствует себя девочкой, а не мальчиком. Начинают его одевать как девочку и так далее. И происходит такое внушение. Ребенку уже с самого детства внедряют ложные представления о его половой принадлежности. А в период полового созревания у него начинают вырабатываться мужские гормоны. При этом мальчика все это время воспитывали как девочку. Тут и возникает несоответствие».
Ирен кивнула глазами благодаря мудреца за ответ и объяснение, а руку снова подняла Ева.
«Учитель, я размышляю о том, что вы сказали про бесполых существ», – начала свой новый вопрос девушка, говоря с присущей ей эмоциональностью. «И я подумала, что если Бог...» Она запнулась, преодолевая небольшую неловкость. «Если Он разместил половые органы у мужчин так, чтобы их можно было отрезать, если Богу нужны были бесполые люди, то почему Он не создал их сразу? То есть были бы мужчины, женщины и какие-нибудь существа среднего пола вообще без половых признаков?»
Хранитель знаний улыбнулся вопросу ученицы, и в его глазах промелькнули озорные искры.
«Потому что человек – это заготовка», – просто и лаконично ответил он.
«Бог создал тело мужчины вот таким, как бы давая человеку намек. Эти гениталии можно удалить, и тогда вы получите другой опыт. Понимаете? То же самое и с красотой. Бог создал полуфабрикат. Например, женщина может быть самой обычной, но Он дал нам косметику, возможность подкраситься, изменить прическу, возможность как-то улучшить свое тело, знание о женской энергии». «Учитель, а получается, что человек – это заготовка не только в физическом плане, но и в духовном тоже?» –
— спросила Долорес своим глубоким голосом, в котором явно чувствовалась мощная энергетика.
«Верно», — одобрительно проговорил мудрец. «В духовном плане тоже эта заготовка может начать развиваться, идти по духовному пути и постепенно двигаться к тому, чтобы стать ангелом, либо деградировать и терять свой человеческий облик».
«Учитель, а мне только что пришла в голову интересная аналогия», — воскликнула Ева. «Человек — это Буратино. Ведь в сказке тоже так. Сначала было полено, а потом из него выстрогали человека, который мог говорить, ходить и двигаться, думать, учиться».
«Очень хорошее сравнение, Ева», — похвалил ученицу хранитель знаний.
«И из этого полена сначала родители, воспитатели, родственники пытаются слепить какую-то форму. Но форма эта часто получается искривленной, потому что они сами находятся под влиянием программ общества. И вот родственники радуются, если им удается искалечить ребенка. Они говорят: ах, какой хороший ребенок, как он тихо сидит, как хорошо слушается нас, все делает, что ему говорят.
Но если человек умный, он начинает читать духовную литературу и понимает, что у него, оказывается, есть огромный потенциал, и он спрашивает себя: а почему я должен быть слабым, каким меня хотят видеть родители? Тогда человек начинает злиться на самого себя за то, что живет в иллюзиях, что плывет по течению, что обладает ленью и другими пороками, что обижается, завидует. И тогда человек совершает над собой усилия, начинает наблюдать за собой, начинает делать практики, получает возвышенные эмоции и пытается стать ангелом. Поэтому надо помнить, что человек – это заготовка. В какую сторону он пойдет, тем он и станет – ангелом или невеждой. Мудрец обвел учеников любящим взглядом, отметив про себя, что в их глазах сейчас ярко горит огонь познания. Они были одухотворены и настроены на завершение духовных усилий, на движение к Богу. Они испытывали радость от познания истины, они были активны в своем духовном поиске, о чем и говорили их многочисленные вопросы. Следующий снова задал Филипп, высокий рыжебородый ученик лет 30.
«Великий, а все-таки, возвращаясь к теме яиц», — проговорил он с ироничной усмешкой, стараясь держаться как можно более непринужденно. «Мне не до конца понятно, что происходит при кастрации. Получается, человеку отрезают половые органы, и у него перестает вырабатываться гормон, от которого зависит сексуальная энергия. Но человек лишается этой энергии или нет? Я помню ваш пример с мулами. Быка кастрируют, он становится сразу спокойным, но при этом он остается очень сильным, и его используют как рабочую силу. Получается, сексуальный центр сразу блокируется, или энергия наоборот, накапливается где-то, потому что не утекает через секс?»
Хранитель внимательно выслушал вопрос и, чуть подумав над тем, как лучше донести до учеников это знание, начал обстоятельно объяснять. Сексуальная энергия – это конечный этап переваривания пищи. Если мужчине удаляют гениталии, то переваренная пища не доходит до уровня водорода 12, а доходит только до уровня водорода 24. Тогда эта энергия проявляется в физической силе, выносливости, хорошем здоровье. Это уровень грубой энергии, а тонкая сексуальная энергия у такого человека уже не вырабатывается, ее просто нет. Но другие виды энергии у человека при этом есть. И они могут проявляться, могут быть даже выражены сильнее, чем у других.
То есть получается, что само вожделение, желание секса у человека исчезает после кастрации, — решил уточнить Филипп, чтобы как можно более глубоко разобраться с этой непростой темой.
«Да, верно», — подтвердил мудрец. «Это если у человека накапливается тонкая энергия водорода 12, то у человека вожделение есть, и он стремится его реализовать. А если такой тонкой энергии нет, она не доходит до нас, то у человека нет и сексуального желания. Вот тогда как раз и формируется бесполый человек».
В этот момент на лице Евы вспыхнуло озарение, и она быстро подняла руку.
«Учитель, а сейчас подумала, могут ли такие бесполые люди переработать эту грубую энергию водорода 24 в более тонкую, например, направить в творчество возвышенные эмоции?» – спросила девушка. «Или они уже лишаются такой возможности?»
«Им это сделать уже сложнее», – ответил мудрец. «Направить грубую энергию на творчество, на получение возвышенных впечатлений человек, конечно, может, но это уже сложнее дается. Организм не вырабатывает сексуальной энергии, и добиться гармоничного распределения других энергий тяжелее, потому что это уже неполноценный организм. Если что-то вырезали, то нормально он уже не может функционировать».
В диалог вновь вступила Мария. «Учитель, а когда у женщин удаляют половые органы, например, в связи с раком, ведь могут вырезать матку, яичники, грудь? В этом случае происходит то же самое, как и после кастрации мужчины? То есть женщина уже не может вырабатывать сексуальную энергию?»
«Да, ты правильно все поняла», – кивнул хранитель знаний. «Сексуальная энергия уже не может вырабатываться нормально. Пропадают сексуальные желания и влечения к противоположному полу. Но исчезает именно сексуальная энергия, а физическая остается. Уходит самая тонкая энергия».
«То есть происходит точно так же, как и у мужчин, по сути», – не удержалась от нового вопроса Ева. «Как и с кастрацией быков. Принцип везде один».
«Да, Ева, принцип един», – однозначно ответил учитель. «Но важно понимать, что сексуальная энергия проявляется обычно не только в половом влечении, а и в общем уровне энергии, активности. Например, зачем быка кастрируют?» – хранитель вопросительно посмотрел на учеников.
«Чтобы заставить его пахать.
Чтобы он стал послушным», – тут же послышались ответы.
«Верно. Ведь обычно быка трудно заставить пахать. Он сопротивляется, он вырывается. Он бежит туда, где замычали коровы, и с ним невозможно справиться. Потом его кастрируют, и у него эта энергия больше не вырабатывается, поэтому его спокойно запрягают и ведут куда надо. То есть сексуальная энергия делает быка неспокойным. Когда у него эта энергия есть, с ним сложно справиться. У него включается инстинкт, программа размножения. Ему надо куда-то бежать, искать коров, чтобы как можно больше оплодотворить. Или тот же мартовский кот, когда у него вырабатывается сексуальная энергия. Он начинает призывать кошек, постоянно бегает по комнате, но только его кастрировали. Все. Он уже только спокойно лежит, никуда уже ему не надо бежать, ничего ему не нужно. То есть отнимается тонкая энергия, прекращает работать сексуальный центр. И тогда уже только другие центры действуют».
Внимательно дослушав объяснение мудреца, руку поднял Алекс. Привычным движением он поправил очки на переносице и, озорно улыбнувшись, произнес:
«Учитель, я понял, вывод заключается в том, что яйца должны остаться на месте».
Прозвучала эта фраза с такой доброй иронией, что среди учеников прокатилась снова волна звонкого смеха. Хранитель поддержал ее и посмеялся вместе со всеми, а когда в храме вновь установилась тишина, Алекс продолжил:
«Но если уж половые органы остались на месте, то нужно научиться контролировать свою сексуальную энергию, верно? Чтобы она не сливалась бездарно, а использовалась для духовного развития, для духовной энергии, для достижения блаженных божественных состояний».
Хранитель знаний с теплотой взглянул на ученика.
«Верно. Потому что когда происходит оргазм, семяизвержение, то энергия уходит, и человек теряет эту возможность развиваться.
Конечно, не навсегда, как при удалении гениталий», — добавил мудрец шутливо, — «а только на время. Потом энергия снова вырабатывается, но вот именно после оргазма человек себя опустошает. А если мы не сливаем, а накапливаем эту энергию, ее становится много. Тогда и все впечатления человека приобретают большую яркость. Мы лучше проявляем себя в творчестве, становимся активнее. Мы по-другому уже видим весь этот мир. Вот почему эта энергия очень ценна. Чтобы наши впечатления были яркими, чтобы наша жизнь была насыщенной, чтобы мы могли испытывать возвышеннейшие эмоции».
«Великий, я правильно поняла, что когда человек сексуальную энергию бездарно сливает, то это похоже на то, что если бы его на время кастрировали», — уточнила Ирен.
«Да.
очень похожи. Человек после оргазма чувствует опустошение, какую-то слабость. Его восприятие становится более тусклым. Он уже не хочет творчески проявляться, потому что он сам себя на время кастрировал. Руку снова поднял Алекс. «Учитель, спасибо, что вы рассказываете нам обо всем этом», — с искренней благодарностью проговорил он. «Я вот, если честно, раньше думал, что нужно наоборот, стремиться получать как можно больше оргазмов, а оказалось, что все как раз наоборот».
«Да, сейчас в нашем обществе существует культ оргазма», — развел руками мудрец, признавая этот факт как данность. «Но по своей сути оргазм — это только слив энергии. А мы должны стремиться сексуальную энергию накапливать. Если мы ее сохраняем, нам хочется творчески проявляться, быть ярким и активным. Мы получаем более тонкое восприятие, больше впечатлений, которые можно быстро перевести в возвышенные эмоции. Если мы их направим на что-то религиозное, то мы легко сможем испытывать благодать, почувствовать доброту и любовь Бога».
Слова мудреца величественной музыкой прозвучали в тишине древнего храма, и над головами учеников возникло незримое, но ощутимое на уровне тонких энергий поле гармонии и безусловной любви. В этот момент через прямоугольник окна внутрь храма упал закатный луч солнца, позолотил волосы учеников, наполнил пространство искрящимся светом, словно ладонь Бога коснулась их, принося в души умиротворение. Несколько секунд ученики не двигались, боясь пошевелиться, проживали очарование этого момента, и вдохновенные их лица освещались глубинной чистой радостью от соприкосновения с божественной дланью. А потом все вернулось к привычному восприятию, и ученики зашевелились. На их лицах расцвели улыбки, они переглядывались, с восторгом и трепетом смотрели на хранителя. «Учитель, а я хочу спросить про ангелов», – неожиданно произнесла Мария, подняв руку и получив одобрительный жест мастера. «Они к какому плану относятся? У них есть пол, или они бесполые существа?»
«Ангелы – бесполые существа. Но душа не сразу становится ангелом. И в каузальном теле сохраняется вся информация, кем и когда он был, когда воплощался на земле мужчиной, когда женщиной, когда животным, насекомым. Вся эта информация содержится в каузальном теле. И у ангела она тоже остается».
«Великий, у меня есть еще вопрос. Можно?» – подняла руку Долорес.
«Конечно». Мудрец доброжелательно взглянул на седовласую ученицу.
«Я бы хотела спросить про пол», – начала женщина. «Я так и не до конца поняла, где именно он формируется. Сначала в эфирном теле видит такой энергетической матрицы, а потом уже низводится на физический уровень. Или основа пола все-таки формируется на физическом уровне, в ДНК? Плюс-минус одна хромосома, и вот тебе уже другой пол. А от ДНК уже формируется пол человека в эфирном теле».
«То есть, что первично?»
«Первичны тонкие тела», – без колебаний ответил хранитель. «Сначала они формируются в зачаточном виде, а уже на их основе появляется физическое тело. Вся кармическая информация идет из тонких тел, поэтому все наши физические тела уникальны. У каждого человека неповторимые черты лица, отпечатки пальцев, линии на ладонях. И каждая линия определяет особенности внешности. Например, какой у человека будет нос, какие губы, какие глаза. Линии определяют и характер человека, и судьбу. Все это идет с верхних уровней, с тонких планов. И потом все это уже переносится на физический уровень».
«Спасибо за ответ», – с искренней благодарностью проговорила Долорес. А между тем руку подняла Мария, собираясь задать новый вопрос. «Учитель, я хочу спросить о сексуальном насилии», – проговорила она. «Наши ученицы часто жалуются, что их домогаются на улице в каких-то компаниях, где они общаются. От чего это зависит? У человека такая карма или это сексуальная энергия какая-то особая?»
«Во многом это зависит от круга общения женщины, от того, какие компании она выбирает», – начал пояснять мудрец. «Если в компании считается нормой сексуальное насилие, значит компания дурная. Значит, в этой компании можно найти только недостойных партнеров.
которые не знают, как нужно нормально общаться с женщиной. Они и трех слов не могут связать. Не знают, о чем с женщиной можно поговорить, как за ней ухаживать, а сразу начинают заламывать руки, начинают ее насиловать. «То есть проблема этих женщин в отсутствии избирательности?» – уточнила Мария. «Да, именно», – подтвердил хранитель. Они общаются с недостойными мужчинами, которые не умеют ничего, ни на что не способны, только насиловать или бить. Поэтому первым делом нужно прекратить общаться с такими слабыми мужчинами, с хамами, с недалекими пьяницами, со всякими уголовниками. Если женщина говорит, что все мужчины такие, то ей нужно сменить круг общения, идти в другие компании, где находятся умные, сильные, достойные мужчины. По-настоящему сильный, успешный мужчина никогда не будет насиловать женщину. Он по-другому устроен. «А если девушка, например, живет в плохом районе, где живет всякий сброд?» – подключился к беседе Филипп. «Например, она идет по улице, а тут какие-нибудь гопники подходят к ней». «Да, такое бывает тоже очень часто. Но тут нужно менять либо место жительства, либо понимать, как нужно правильно одеться, чтобы не провоцировать». Можно ведь скромно одеться, тихонько пройти, чтобы тебя не заметили. Но нет, она наденет мини-юбку, накрасится и идет среди каких-то алкоголиков и хулиганов. Естественно, они на нее обращают внимание и бегут пьяные за ней, как животные. Что там дальше может быть, кроме насилия? Поэтому нужно понимать, где нужно наряжаться, а где наоборот. Лучше скромно одеться, чтобы недостойные мужчины тебя не заметили. Ученики, понимающие, закивали.
«Учитель, а вот если вернуться к теме кастрации», — снова заговорила Мария, поймав взгляд мудреца. «Вот чтобы усмирить быка и правильно направить его волю, быка кастрируют. А как правильно это применить к нам, к людям? Мы же не можем кастрировать себя, наших учениц». Мария иронично улыбнулась, разводя руками, и, окинув беглым взглядом всех присутствующих, добавила: «Ведь как бы мы ни занимались, сколько бы ни делали практик, все равно сексуальная энергия будет рождать похоть, влечение, и периодически мысли об этом у всех возникают, даже если занимаешься тантрой. Как направить учениц в нужное русло, чтобы быть вместе с учителем, чтобы развиваться?»
Хранитель знаний улыбнулся в ответ и качнул головой. «Мария, зачем нам кастрировать кого-то? Наша задача наоборот – сохранить сексуальную энергию и направить на возвышенные эмоции, на возвышенные состояния, на возвышенные мысли, на яркие впечатления. И ученицам нужно это все доносить, постепенно давать им это знание. Сначала их можно пригласить на женские занятия и семинары. Там мы как раз начинаем объяснять им, что есть недостойные мужчины, хамы, альфонсы. Мы учим женщин быть избирательными, даем понимание, что не надо общаться со всяким сбродом. Если женщина умная, она это осознает и будет так думать: «О, так я с недостойным мужчиной живу, с невеждой. Он не может ко мне нормально относиться, он меня избивает, унижает, пьет. Зачем я буду с таким человеком общаться? Есть же достойные мужчины, надо к ним идти». И вот когда женщины это поймут, они уже будут искать достойного партнера. И уже тогда сексуальная энергия начинает правильно идти. Женщины перестают возиться с быдлом, с хамами, с домашними боксерами.
«Получается, что если девушка встречается с недостойным мужчиной, то ее сексуальная энергия как-то неправильно течет?» – спросила Ева.
«Да, так и есть. Энергия направляется на этих хамов и пьяниц. Недостойные мужчины вытягивают из нее все силы. Когда женщина прерывает с ними отношения, разрывает сансконтакты, ее энергия уже высвобождается и идет на то, чтобы сама она расцвела, стала красивой, яркой, научилась манерничать. А уже после этого можно переводить энергию на возвышенные эмоции. Поэтому начинать нужно с женских семинаров. Все это объяснять и освобождать женщину от отношений со слабыми, невежественными мужчинами. Тогда у нее появляется шанс расцвести и идти к Богу».
Когда мудрец договорил, руку поднял Марк, собираясь задать возникший в ходе беседы вопрос. «Учитель, я хотел еще спросить про купирование органов», – начал он. «Мы уже многое об этом сказали, но я так до конца и не понял, почему Бог дает человеку возможность такого опыта? Что может получить душа, пройдя через это?» Ученик вопросительно взглянул на хранителя с искренним непониманием, ожидая его ответа. «Бог дает эту возможность человеку, чтобы он начал ценить сексуальную энергию, чтобы он ощутил, каково это – не иметь возможности культивировать сексуальную энергию, чтобы ему нужно было делать больше усилий, чтобы приблизиться к Богу. Но, допустим, человек это понял, но ведь назад те же яйца уже не пришить», – иронично заметил Марк. Мудрец ответил смеющимся взглядом. «Конечно, человек должен понять это на своем опыте, пока еще есть сексуальная энергия. Он должен осознать, я яркий, мне хочется творчеством заниматься, мне все интересно. Я получаю более интересные, более светлые, насыщенные энергией впечатления, а без этой энергии я опустошенный, мне хочется спать, нет ярких впечатлений, мне не хочется заниматься творчеством, мне не хочется быть ярким». То есть сразу человек погружается в другое состояние. Получается, человек должен просто представить, каково это, если бы вдруг ему провели кастрацию и сексуальной энергии бы не было. Умный человек сможет все сопоставить и подумает: «Да зачем мне все это надо? Я сейчас возьму и начну сексуальную энергию направлять на возвышеннейшие эмоции, поднимать ее вверх, на яркие впечатления, на творчество». Поэтому нужно людям объяснять все это. Потому что человек не понимает, его воспитали так. Не сформировано правильное отношение к сексуальной энергии, но люди живут так и думают, что это нормально. Но когда они сталкиваются со школой, то им объясняют, что оказывается все не так, и тогда уже человек учится совсем по-другому действовать, свою сексуальную энергию собирать и направлять вверх. Мудрец закончил пояснение, и в храме снова установилась тишина. Ученики сосредоточенно обдумывали полученное знание, примеряли его на себя, на своих знакомых. Духовная беседа получилась насыщенной, но сейчас пришло время ее закончить, чтобы дать ученикам время на практические занятия и размышления, чтобы предоставить им возможность пропустить новое знание через себя. Хранитель знаний поднялся со своего места и послал ученикам лучи принятия и абсолютной любви. По сложившейся традиции, он закончил духовную беседу строками стихотворения Альфарида. Поднявшись со своего места, мудрец принялся величественно декламировать мощные по своей смысловой нагрузке стихи, и пространство древнего храма заполнилось волнующими тонкими вибрациями.
Ты смотришь вглубь, ты видишь сквозь покров любых обрядов и имен, и слов. И даже если вся моя родня начнет позорить и бронить меня, что мне с того? Мне родственны лишь те, кто благородство видит в наготе. Мой брат по вере, истинный мой брат, умен безумьем, бедностью богат. Любовью полн, людей не судит он. В его груди живет иной закон. Не выведены пальцами песца, а жаром страсти вписанный в сердца. Святой закон, перед лицом твоим, да буду я вовек непогрешим. И пусть меня отторгнет целый свет, его суждение — суета-сует. Тебе открыт, тебя лишь слышу я, и только ты — строжайший мой судья.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.